नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
Сегодня мы продолжаем читать древнее произведение, которое называется Шри Брахма Самхита, или это сборник молитв Брахмы, Творца Вселенной, которым он прославляет Верховного Господа Говинду. И я коротко напомню о том, что было на двух предыдущих занятиях. На первой лекции, это еще было до рождения Брахмы, от третьего лица идет повествование сначала, рассказывается о положении Кришны, утверждается сразу же главная цель книги. Кришна как причина всех причин, источник всего, форма, исполненная вечности знания и блаженства, высший среди всех управляющих, таково его положение. Далее описывается духовный мир в такой интересной форме янтры, такого краткая такая как бы геометрическая форма, сжатая, которая в определенных линиях, знаках, как в символах содержится определенное духовное значение, как лотос такой интересный, и эти различные лепестки лотоса – это разные духовные сады, где проживают ближайшие спутники и слуги Кришны. А в центре этого лотоса на венчике находится сам Кришна, который играет на флейте, который находится вместе со своей вечной супругой Шримати Радхарани, первым мужчиной, первой женщиной в центре всего. Вокруг них их слуги – это как такой перстень, как вот оправа, и внутри бриллиант. Это была тема у нас первой лекции, то есть это описание было духовной реальности. Вторая лекция была посвящена прямо противоположной теме материальной реальности. Теперь говорилось о том, как Верховный Господь через свои различные экспансии, отделенные Махавишну, творит материальный мир. И вторая тема у нас была это иллюзия, в которой находятся живые существа, мир иллюзии. Этот мир иллюзии рождается из энергии майя. И эта иллюзия, сон живых существ, начинается со сна Верховного Господа. Верховный Господь в форме Махавишну ложится на воды огромного причинного океана Карана Синдху, и он спит. И поскольку он спит, то и живые существа, которые находятся в материальном мире, тоже спят. То есть мы повторяем его состояние. Но его сон не отличен от его реальности. Но наш сон отличен от нашей реальности. Когда Махавишну находится во сне, он не теряет связи с реальностью, он не теряет связи с... он понимает, кто он такой, и в этом состоянии мистического сна он играет со своей собственной этой духовной энергией, которая находится у него внутри. Поэтому мы не видим, чтобы Махавишну был с какой-то супругой рядом. Обычно мы видим Лакшми, Вишну, Радха, Кришна вместе, Шива, Дурга здесь. Но когда мы смотрим на изображение Махавишну, мы видим, что он один. Но мы читали о том, что он не один, просто его супруга находится внутри него, Рама Деви, поэтому он с такой вот легкой улыбкой погружен в состояние мистического сна и своих игр с ней. Потом мы рассказывали о том, как происходит процесс творения. Это немножко была сложная ситуация, но мы более-менее в ней разобрались. Как происходит творение, из тела Махавишны исходят и материальные вселенные, потом Вишну дальше входят эти вселенные, как Гарбхадакшая Вишну, и дальше он как Параматма. И потом мы закончили тем, что теперь, когда вошел Вишну в эту вселенную и проявился здесь, теперь стало проявляться сознание живых существ. Вишну открыл глаза, проснулся из этого состояния сна. Здесь уже в этом мире он как бы не спит, а в таком более бодрствующем состоянии. И живые существа стали пробуждаться. Живые существа стали пробуждаться. И на этом мы закончили. Это был наш последний стих в тот раз. Итак, Брахма Самхита построена по интересной логике. Сначала рисуется высшая цель, духовный мир. Потом, вслед за этим, следующий блок стихов описывает наше нынешнее положение. И сегодня будем третий сектор, третью часть рассматривать Брахма Самхиты, где говорится, как живое существо из этого иллюзорного состояния, о котором мы говорили в прошлый раз, должно пробудиться к изначальному состоянию, которое вначале мы описывали. Реальность начала, потом иллюзия сон. И как теперь из этой иллюзии, из этого сна пробудиться опять к этому состоянию. И эта тема называется «Рождение и инициация Брахмы». То есть уже мы прочитали 22 стиха, а Брахма еще не родился. Первые два занятия. И сегодня будет рождение Брахмы и инициация Брахмы, посвящение его. Я прочитаю сначала все тексты стихов, чтобы была в общем ясна картина. И потом мы будем уже более подробно все эти детали разбирать. Итак, начиная с 22 стиха по 28 сегодня, небольшой раздел. Божественный лотос, вырастающий из пупка Вишну, является вместилищем всех душ и источником четырехликого Брахмы, знатока четырех вед. Выйдя из лотоса, Брахма, ведомый божественной энергией и опытом прошлых жизней, обратил свой ум к акту творения. Но во всех направлениях он не мог увидеть ничего, кроме тьмы. Затем Сарасвати, богиня учености и супруга Верховного Господа, обратилась к Брахме, погруженному во тьму. «О Брахма, прими мантру, которая, несомненно, исполнит желание твоего сердца. Клим Кришная Аговиндая Агопиджана Валабхая Сваха. Совершай духовную аскезу, повторяя эту мантру, и все твои желания будут исполнены». Желая доставить радость Говинде, Кришне, повелителю Галоки и Шветадвипы, Брахма долгое время совершал аскезу, погрузившись в медитацию. Трансцендентная земля Галоки – это божественный бесчелистный лотос с миллионами тычинок. На венчике лотоса – божественный трон, где восседает Шри Кришна, вечная сияющая форма трансцендентного блаженства. Он играет на своей божественной флейте, и сладкие звуки стекают с его лотосных уст. Ему поклоняются гопи, его возлюбленные, со своими служанками, подчиненными экспансиями. Внешняя энергия, пракрити, воплощение всех мирских качеств, поклоняется ему издалека. Так медитировал Брахма. Затем Гаятри, мать вет, проявившись в божественном звуке флейты Кришны, вошла в уста саморожденного Брахмы через 8 его ушей. Рожденный на лотосе, Брахма, получив Гаятри, через звуки флейты Кришны обрел второе рождение. Так он был инициирован высшим и изначальным духовным учителем, самим Верховным Господом. В сердце Брахмы, просветленного медитацией на Гаятри, олицетворение трех вет, вдруг открылся необъятный океан истины. Обращаясь к Кришне, конечной цели всех вет, Брахма стал возносить молитвы. Вот этот вот объем мы сегодня будем разбирать более подробно. А какие уже молитвы, сама самхита, это начнется со следующего раза, когда уже Брахма начнет прославлять Говинду. Итак, в последнем стихе прошлого занятия мы говорили о том, значит, как души начинают постепенно пробуждаться в этом мире. Вишну вошел в этот мир, все стало готово для творения, теперь из его пупка вырастает лотос, длинный стебель, открывается лотос. И на этом стебле лотоса появляется первое живое существо Брахма. И поэтому стебли лотоса, как по такому трубопроводу, начинают поддаваться дживы. То есть теперь из него они должны выходить. Брахма, облачая их в определенные тела, расселяет их на разные планеты и так далее. Все это более подробно описано в третьей песне Шримад-Бхагаватам, где разбирается процесс творения. И мы говорили о том, что живые существа являются частицами духовной энергии, которые связаны с Кришной узами вечного родства, вечные родственники. И поскольку мы вечные родственники, как мы беспокоимся о своих мирских родственниках, точно так же Кришна беспокоится о нас, потому что мы связаны не просто какими-то временными узами, как здесь мы кровного родства, а какое-то время поиграли свои роли, родители, дети и так далее, братья, сестры, и расстались, и забыли друг о друге. Мы сейчас не помним, кто там был нашими родственниками в прошлой жизни, все как языком слезала корова, ничего не осталось в памяти, кто там был. Сейчас, может быть, где-то эти люди ходят, мы их не узнаем. Но вечное родство – это совсем другое. Вечное родство – это духовное родство, как лучики, вечно связаны с солнцем, они ему родственники, между собой тоже родственники, они, потому что они из одного источника. Точно так же все дживы родственники, и они родственники по отношению к Кришне. Они родственники, потому что они все из одного источника, от одного отца исходят. И теперь они появляются из лотоса Брахмы для того, чтобы у них появился еще один шанс опять вернуться к Богу, потому что в этом мире они находятся в состоянии сна, в состоянии забвения. И через деятельность, через правильную деятельность, через деятельность в знании, их сердце может очиститься, и они могут опять вернуться к Кришне. Поэтому вновь и вновь Махавишну делают свои выдохи, и опять творятся эти миры, и опять живым существам дается шанс. Если они не используют его, они опять входят в тело Махавишну. Те, кто использовали, они возвращаются к Кришне в духовный мир. И Кришна находится в этом состоянии мистического сна не просто потому, что ему больше делать нечего, а благодаря этому процессу он все время дает живым существам шанс, все время. Постоянно он творит новые и новые миры, новые и новые возможности для того, чтобы живые существа и желания свои осуществили, и поняли его замысел, и в конце концов вернулись к нему. Ради этого все происходит. Итак, теперь там, где эти дживы должны выходить из этого лотоса, там же рождается Брахма. Причем у Брахмы особая миссия, это творец, на него возложены очень большие ставки, на него сделаны, большие полномочия ему должны быть даны. И творение не может быть в невежестве. Если что-то делается в невежестве, без знания, то такое творение очень быстро разваливается. Поэтому, раз у Брахмы такая серьезная задача сотворить мир, у него должен быть очень хороший фундамент, прочный фундамент знания. Если мы просто построим дом на земле, не выкопав фундамент, мы знаем, что будет. Этот дом просто скоро завалится и все. Но если мы сделаем нужный фундамент, выкопаем, заложим там все как нужно, сваи какие-то забьем, там всякие разные варианты фундамента существуют, тогда, благодаря вот этой вот структуре, какой-то основе, мы можем что-то строить. Точно так же, для того, чтобы творение Брахмы увенчалось успехом, чтобы оно существовало какое-то время, это очень большое ответственное дело. Он строит не просто там какую-нибудь ерунду непонятную, так как сейчас всякие там строят непонятные заведения, а он строит мир для живых существ, он строит мир по плану Верховного Господа, чтобы в этом мире реализовался план Верховного Господа. Поэтому он должен строить на основе знания, а не в невежестве. И поэтому перед тем, как Брахма приступает к акту творения, он должен получить посвящение в знание, посвящение. Без посвящения знания просто-напросто невозможно. И так же, как Брахма родился в невежестве, точно так же и мы рождаемся в невежестве. Когда Брахма родился, он ничего не знал сначала. То есть он просто был движим каким-то импульсом изнутри. Ему хотелось совершать творение. Он ради этого был рожден. Он стремился к этому. Это была его задача совершить творение. И это двигало им. Но во всех направлениях все, что видел Брахма, это просто тьма, мгла была полная, темнота и ничего. Мы рождаемся вроде бы не в темноте, вроде бы мы различаем какие-то предметы. Более того, иногда даже мы закрываем глаза на реальность. Я помню, что когда родился наш сын, он первые сутки вообще глаза не открывал. Он находился 9 месяцев в чреве матери, и когда он вышел на свет, он сутки глаза вообще не открывал. Он так открывал глаза, посмотрел, что такое, и с ужасом закрывал их опять. И когда он спал, он там даже руками закрывал это самое, просто не себя, чтобы не было света, потому что много света, когда долго находишься во тьме, а потом свет очень, очень болезненный. Это вполне естественно для живых существ, которые находятся во тьме. Свет мешает им, они не любят свет, они любят просветление. Живое существо привыкает к невежеству, к состоянию невежества, и свет не воспринимается им. А живые существа все рождаются в невежестве. Агьяна тимирандасия, все рождаются в невежестве. Но задача духовной жизни состоит в том, чтобы теперь родиться в знании. Состоит в том, задача, чтобы обрести вот это вот видение и найти понимание, найти свой исток. Точно так же, как Брахма не мог самолично найти исток. Он, мы знаем, по этому стеблю лотоса пытался опуститься на дно океана, из которого шел тот лотос. Долгое время он там пытался вниз, но ничего не было, не мог дойти до этой причины, потому что причина не просто глубока. Суть не в том, что это был глубокий океан, а суть в том, что она вообще не в материи, эта причина. Суть в том, что она в трансцендентном. Точно так же и люди с материалистическим мышлением тоже пытаются найти основу жизни, корень какой-то. Они копают глубже, доходят до молекул, до атомов, до каких-то элементарных частиц. И все. Суть не в том, что все более и более мелкие частицы, а суть в том, что причина вообще в другом, она в трансцендентном. Не то, что нужно все меньше нам атом дробить, чтобы он все меньше становился. Суть не в том, что он большой или в том, что он маленький, а суть в том, что причина трансцендентна, она вообще за пределами материи. И здесь, сколько бы ни дробили атом, сколько бы вглубь материи ни шли, до конца причина не будет понятна, потому что она не в материи вообще, она в трансцендентном. И так же, как Брахма, в конце концов, понял, что бесполезный путь все глубже по этому лосу идти. И в конце концов он вернулся, потому что он услышал наставление из другой сферы. Также и вот этот вот путь материального поиска, поиски своей собственной причины в материальном, он бесполезен, более или менее. Как бы глубоко ни копали, люди ничего не найдут. Самое умное, до чего не додумались, это то, что человек произошел от обезьяны. Вот это венец, так сказать, их знания, понимаете? Ничего более умного они не придумали. Хотя мы знаем, что ни в одном народе, ни у одного народа в их мифах и легендах нет, что они произошли от обезьяны. У всех народов как раз есть различные предания о том, что все они пришли откуда-то с неба. У любого народа есть истории о том, как какой-то их первый император или кто-нибудь там зашел с небес. Но вот ученые ученые изыскания таковы, что это обезьяны. Это противоречит всякой человеческой культуре на самом деле. Итак, самостоятельно найти этот корень невозможно, но найти его надо. И Кришна коротко о нем говорит. В 10 главе Бхагавадгиты, в стихе 6 он говорит, что 7 великих мудрецов и 4 великих мудреца до них, а также Ману, братцы человечества, все произошли из меня, из моего ума, а все остальные живые существа уже происходят от них. То есть в этом кратком стихе фактически он дает всю историю всех живых существ. Понимаете, всю историю всех живых существ Вселенной. То есть мы знаем, что сначала были 4 великих мудрецов, которые Брахма, потом уже из Брахмы вышли эти 4 кумаров, потом появился Рудра, потом, поскольку эти 4 кумаров отказались выполнять функции праотцов, праджапати, то Брахме пришлось других сыновей создавать уже всех этих Бригу, Крату, Кардама и так далее, которые стали праджапати, праотцами всех этих вот уже народностей и всех других видов жизни. И коротко все понятно. Сейчас мы можем искать, какой народ от кого произошел, кто там на кого повлиял, русские на индусов или индусы на русских, славяно-арии или индо-арии, как это все было связано. Вот эти вот промежуточные участки истории очень и очень сложные. Очень сложные. Одни находят что-то одно, другие находят что-то другое. У одного такая теория, у этого другая теория. В этом вроде бы доля истины и в этом. То есть вот эта вся промежуточная история перепутана полностью. Очень трудно понять. Очень трудно понять. Нигде она ясно не отражена, эта промежуточная история. Но вот изначально, то есть самые глубинные моменты истории, они очень четко изложены. Кришна говорит, это все из меня Брахма, от него потом 4 таких мудрецов, 7 таких мудрецов, а от них все уже остальные. То есть Бог с ним, что мы даже не знаем промежуточного участка истории, самое главное, что мы корень знаем. По милости Кришны этот корень легко открывается, и можем понять, что мы все божественного происхождения, мы все от Кришны. Это самое ценное открытие. А то, что там какой-то этнос каким-то там смешался на каком-то промежуточном участке истории, это в конце концов детали, это не имеет никакого значения, если мы узнаем самую глубину, самую цель, самое главное. И вот это понимание может прийти не благодаря своим собственным усилиям, потому что причина трансцендентна, мы ее материальными глазами, материальным разумом не исследуем, а это приходит через просвещение, священие, свет, корень, просвещение и посвящение, посвящение тоже. Корнем и того, и другого слова является свет. Потому что в свете, в самой энергии света уже есть знание. То есть сама энергия света несет в себе знание. Например, у вас может быть носитель, какой-нибудь компакт-диск с лекциями или кассета или что-то еще, там находится знание. Но если нет света, вы не сможете ничего делать. Вы включаете свет, когда в розетку воткнули, или батарейки, там тоже свет. Благодаря этому свету знание, которое заложено на этой кассете или на диске, раскрывается вам. То есть в свете сама уже находится энергия знания. Благодаря тому, что светло, мы различаем объект, видим их природу. Мы думаем, вот этот объект такой-то, такой-то, а этот такой-то, такой-то. Но как мы узнали? Благодаря свету. Потому что в свете уже энергия знания. Итак, посвящение, просвещение – это то, при помощи чего мы обретаем это знание о своем собственном истоке, о причине всех причин. И Брахма прошел через этот же самый процесс, через процесс посвящения, к этому мы подходим. Итак, Брахма, когда родился, вышел из этого лотоса, сначала у него был просто импульс, то есть он был ведом божественной энергии, то есть параматма направляла его, как такой встроенный монитор, как на автопилоте, скажем, он шел. Он чувствовал, что нужно что-то делать, он думал, надо что-то делать. Так же, как человек утром просыпается и вспоминает, что он такой-то, такой-то, имя, фамилию свою вспоминает, где он работает. Так, он начинает узнавать, ага, так, это, кажется, моя жена, вот, это, кажется, мои дети, так, это, кажется, мой дом, вот, так, кажется, нужно идти на работу или еще что-то такое. Он вспоминает, понимаете. Хотя, на самом деле, ночью он ничего этого не помнит. Вообще, если он в глубоком состоянии, в глубоком сне, он не помнит ни имени, ни фамилии вообще. Кто он такой? Если его пробудить, скажет, ну-ка, давай, работаем. Что? Что? Кто? Чего? Он не понимает. То есть, параматма, находящаяся в сердце, каждое утро напоминает нам, кто мы такие. Также в момент рождения, потому что смерть и промежуточное состояние между воплощениями, это как вот состояние сна. В этом состоянии человек мало что помнит, практически ничего не помнит. И когда живое существо рождается, ребенок рождается, он уже ведом опытом прошлого и божественной энергии. То есть параматма ведет это живое существо, помещает его в чрево той или иной матери, в том или ином месте живое существо рождается. Там, где воплотится его карма, там, где воплотятся его желания. И с детских лет, с самого начала, он начинает уже этот человек проявляет определенную тягу, потому что Кришна, как голос, который никогда не теряет памяти, как голос изнутри направляет, ты должен стремиться к этому, должен стремиться к этому. И поэтому уже в 6-7 месяцев, когда дети немножко там ползают, перед ними кладут какие-то определенные предметы, и они делают свой выбор. И причем ведическая культура говорит, что эту церемонию нужно проводить. Почему? Потому что в это время еще такой, скажем, внешний разум в этой жизни человека не развит, пока он еще не наработал этого разума, опыта. А какой-то прошлый есть. И для того, чтобы понять, с чем человек пришел из прошлого, еще не осквернено никакими комплексами этой жизни, в таком малосознательном возрасте живому существу предоставляют выбор. Естественно, что если бы мы не можем говорить, там, вот ребенка маленького спросить, кем он будет. Ну, все там в детстве хотят там, быть какими-то космонавтами или еще там кем-нибудь, что они там наслушаются, тем они хотят. Но это уже потом. Это уже потом. А пока он еще не может ни говорить, вообще ничего. Неразумное существо, кажется, только опыт прошлого. Только опыт прошлого. И интуитивно он выбирает то или другое. Кришна ему говорит, ты занимался вот этим, бери вот это. Ты бери молоток, ты бери пистолет, ты бери книжку, ты бери деньги, еще что-нибудь такое. То есть, благодаря этому живое существо вспоминает. И так оно ведомо духовной энергией и опытом прошлых рождений. То же самое было с Брахмой. Он находился под этим воздействием. Он знал, что нужно творить. Но самого желания творить Брахму было мало. Было мало. Необходимо было получить вот это вот посвящение. Потому что в момент смерти, в момент этого забытия, пока живое существо находится в теле Махавишну, в неведении, сознание живого существа покрывается определенным вот слоем невежества. Мы знаем, что когда мы просыпаемся, какое-то время мы как будто как в тумане находимся, как будто каким-то таким вот слоем тумана, как будто, как говорится, мозги жиром заплыли, вот такое. То есть какое-то время нужно привести себя в порядок. Люди говорят, тихо, сейчас я подожди, приду в себя, отдохну, проснусь, сейчас. То есть какое-то время туман рассеивается. Не сразу мы все понимаем. То есть какой-то такой еще гул, какое-то эхо стоит в голове. И какое-то время проходит, и прежде чем мы начинаем осознавать себя ясно. Точно так же, даже такое существо, как Брахма, выйдя из этого лотоса, хотя это величайшая личность, мы знаем, что чтобы стать Брахмой, нужно прожить 100 лет по принципам варнашрамы. Варнашрама – это очень строгие правила общественного этикета, жизни. Это нужно очень строго следовать своему долгу. То есть это джива с потрясающе высоким чувством ответственности и чувством долга брахма. То есть это очень необычное существо, квалифицированное. И тем не менее, когда он выходит из этого лотоса, рождается там, сначала он ничего не понимает. То есть самого его желания мало, требуется какой-то импульс. И вот этот вот импульс для того, чтобы знание активизировалось, пробудилось, и чтобы человек начал действовать, этот импульс называется посвящением. Посвящением, духовным посвящением дикшей. И эта традиция всегда есть практически у всех. Например, когда даже молодые люди поступают куда-нибудь в учебное заведение, что проводят посвящение в студенты, когда им каким-то там мечом по горбу бьют или не знаю, что там. Ну, всякие разные церемонии существуют. Одним словом, это такая карикатурная форма инициации. Посвятили студенты. После этого они все там напиваются, идут на танцы. Вот. Так такой у них пир, такие у них самскары. Вот. Ну, фактически это да, так оно и есть. И сначала тоже, когда мы в школу приходим, чтобы мы хорошо учились, нас посвящают, когда там раньше, не знаю, что сейчас было, все там октябрятами были, пионерами, потом комсомольцами, три уровня инициации мы проходили через все эти вещи. Вот. Но самые удачливые они потом становились вообще членами элиты, это посвящение в коммунисты было. И причем требования тоже определенные были, это же не так просто, и знаки отличия, знаки инициации давали, значок, или тут, ну, мы к антималу привязывали, красный галстук, ну, что-то такое. То есть какие-то отличительные признаки, инициированные, неинициированные, уже принятые, непринятые, это все присутствует в системах, никуда от этого одеваться невозможно, ритуал сохраняется, посвящение. Итак, Брахма был готов, он искал. То есть он был наполнен энергией, он был наполнен определенным желанием творить, он был наполнен желанием действовать, но не было знания. И теперь следующий этап, когда Кришна увидел, что Брахма полон энтузиазма, теперь первым делом, что сделал Брахма, он послал свою супругу, вернее, что сделал Кришна, Вишну, он послал свою супругу Сарасвати, богиню знания, и она предстала перед Брахмой и сказала ему: «Брахма, прими мантру определенную, которая исполнит самое сокровенное желание твоего сердца. Причем это Сарасвати, говорится, это как раз другое имя этой Рама Деви, которая является супругой Господа Вишну. И она дала ему эту шестую мантру Гаятри Клим Кришная Говиндая Гопи Джана Валабхая Сваха. Эта мантра дана полным текстом Брахма Самхити. И в этой мантре, как семя мантры, слово Клим, Клим это называют биджа-мантра. Биджа это обозначает семя, из которого все растет. И это слово Клим является чрезвычайно могущественным, потому что оно дает возможность осуществиться всем желаниям, и материальным, и духовным. Причем интересно, как она сказала, что эта мантра даст возможность тебе осуществить все желания твоего сердца. И в комментарии к этому стиху Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит одну интересную вещь, что если человек духовно ориентирован очень сильно, то эта мантра откроет ему все духовные возможности. Если у него есть материальные желания, и он с ними, материальные желания есть у всех, но одни с ними борются, а другие нет. Когда он объясняет, что если человек не желает этих материальных желаний избавляться и продолжает эту мантру повторять, то в конце концов его материальные желания растут и предоставляются возможности. В конце концов он начинает видеть перед собой то, чего он хотел, материальные вещи. Это материальное уводит его из духовной жизни. То есть таким образом эта мантра Клим осуществляет желания и материальные, и духовные. Поэтому он пишет, что с этой мантрой человек должен быть очень-очень осторожен. Она действует как трансцендентное древо желаний. Чего изволите, как в этой истории про человека, который там под деревом желаний оказался в какую-то непогоду, да, что-то такое. Он говорит, вот бы сейчас дворец какой-нибудь возник, чтобы тут было тепло, светло, там дождь был. Раз дворец появился, он говорит, о, удивительно, что-то еще там такое захотел. Какие-то там богатства, какую-то жену, все это раз, моментально перед ним появлялось. Он думал, вот это да, и смотрел на этот дворец. А потом он подумал, о, боже мой, вдруг сейчас какой-нибудь тигр появится и съест меня. А тигр появился и съел его. То есть его желание только проявилось, и это древо желания исполнило его желание. Мгновенно все это произошло. Таким образом вся эта история закончилась. Вот. К счастью, мантра Клим не так быстро действует. Вот Кришна дает, это не просто какой-то автомат-механизм, это сам Кришна, который смотрит на нас и предоставляет нам разные шансы. То есть Сарасвати дала Брахме эту вот первую мантру, на которую он стал медитировать. И в этой мантре Клим Кришна Говинда Гопи Джана Валабхая Сваха выражается почтение трем формам Кришны. Клим это как водная или биджа мантра, семя, начинается с ней мантра. Сваха, последнее слово, обозначает пренеподношение. Сваха. Сваха это имя супруги Агни Дева, огня, вот, и они вместе, Агни Дев, она принимает это подношение, то есть она как бы выполняет такую роль, как кормит его или служит ему. И три имени Кришна, Говинда, Гопи Джана Валабхая. Ачарья объясняет, что Кришна первое имя обозначает Мадана Мохан, то есть это имя, которое связано с Самбанха Гьяной. С тремя разделами вед три имени связаны. Первый раздел вед Самбанха Гьяна, знание о нашей связи с Богом. Второе имя Говинда связано с процессом, с практикой преданного служения, Абхидея. И третье имя Гопи Джана Валабха или Гопинатха, это в принципе одно и то же имя, оно связано с прайоджаной, то есть с целью духовной жизни. И поэтому третье имя не случайно подобраны. Кришна, Говинда, Гопи Джана Валабха. Потому что, поклоняясь этим трем божествам, живое существо постигает три основных аспекта ведического знания. И через это открывается такая вот целостная картина, целостное знание открывается. И, как я сказал, эта мантра исполняет все желания, либо духовные, либо материальные, поэтому человек должен быть очень внимателен. Все истории, какие-то отклонения от духовной жизни, падения и так далее, связаны именно с тем, что человек, практикуя духовную жизнь, сохраняет материальные желания. Материальные желания есть у всех, но проблема в том, что их желательно не сохранять, то есть их, от них желательно избавляться. Как? Это у нас был целый семинар на эту тему. Постепенно, и Кришна ждет, смотрит, как мы действуем в этом направлении. То есть нет большого страха в том, что они у нас есть, но страх в том, что мы можем за них цепляться. Вот в чем суть. Если они у нас есть, но мы хотим от них избавиться, Бог в помощь, Кришна помогает в этом вопросе. Но если они у нас есть, и мы не хотим от них избавиться, тогда это обозначает, что мы не совсем квалифицированы для духовной жизни, и Кришна через какое-то время предоставляет этому живому существу возможность. Хорошо, ты вот только это сделал в духовной жизни, но выше ты уткнулся в какой-то потолок, и ты не можешь дальше пойти, какие-то материальные желания тебе мешают. Хорошо, отойди в сторону, это воспринимается внешне как падение. Все говорят «ха-ха-ха», или некоторые там плачут по этому поводу. На самом деле ничего страшного не происходит, потому что мы по-прежнему на крючке у Кришны, и Кришна позволяет нам на какое-то время отойти, осуществить свои материальные желания, потом вернуться сюда. История Беломангала Тхакура и многих других святых. То есть, когда мы даже видим, что какой-то преданный падает где-то там с грохотом и с треском, с духовной точки зрения страху нет. Вообще никакого страху нет. Об этом Нарада Муни сказал в Шримад Бхагаватам, что если человек становится на путь преданного служения, то вследствие незрелости падает, никакой потери нет. Никакой потери нет, если он достигает высот. С другой стороны, материалист совершеннейшим образом, исполняющий свои обязанности, ничего не обретает. Потому что сколько бы он ни делал, с духовной точки зрения он на ноле, он ни на шаг не продвинулся. С другой стороны, человек, который достиг чего-то, но не всего, и пал, ничего не теряет, потому что потом он продолжает развиваться в этом плане. То есть Кришна более терпелив, и хотя мы видим с такой относительной позиции, в процессе одной жизни там какие-то вещи, пришел, пал, там ах, какая трагедия или еще что-то такое, Кришна смотрит на эту ситуацию в перспективе вечности, поэтому для него это небольшая проблема какая-то, ну да, одна жизнь наполовину, допустим, прошла впустую, но этот какой-то горький опыт, который обрело живое существо, теперь становится основой нового энтузиазма, как вот в этой истории с Беломангала Тхакуром, когда он был преданным, потом отклонился из-за своего вожделения, но потом, когда он стал на путь духовной жизни, у него уже была очень большая решимость, и фактически этот неудачный его опыт стал основой его будущего энтузиазма. Поэтому в перспективе вечности особенных проблем с этим нет. Вот. Но механизм таков, что если в сердце остаются материальные желания, и мы продолжаем повторять эти мантры, то они срабатывают таким образом, чего изволите, как волшебная палочка. Хочешь материального, но какой смысл Кришне вести нас к себе, когда живое существо повторяет его имя, а думает о чем-то материальном? Надо дать ему то, что оно хочет. Дать ему то, что оно хочет. И когда оно поймет, что это полная глупость, оно опять вернется. Оно опять вернется. И Кришна, как вечный родитель, в перспективе вечности смотрит на все эти вещи совершенно нормально. Он иначе воспринимает эти вещи, чем мы. Он даже дает наставление в Бхагавад-гите, что если человек, даже совершая преданное служение, совершает какие-то ужасные поступки, он говорит, садху рева самантар, я нужно считать садху, тем не менее, несмотря на это. Вот, потому что, он говорит, он находится на правильном пути. Итак, теперь Брахма получил эту мантру, и надо сказать, что Брахма не был чистым трансценденталистом, совсем нет. Почему? Потому что у Брахмы было желание творить. И это желание творить материальное желание, хотя оно не является греховным. В конце концов, кто-то должен творить. Если все будут такими, как говорят, отреченными, совсем полностью от всего, Брахма мог бы при желании заняться духовной практикой, а не заниматься творением, сразу вернуться к Вишну. Ну и все. А тогда те живые существа, которые в этой вселенной должны были родиться, как им быть? Кто-то должен творить. Поэтому Кришна вдохновил его на это творение, на это желание. У Брахмы было материальное желание, тем не менее Сарасвати инициировала его, дала ему эту мантру, хотя она знала, что в ее сердце есть материальное желание. Это материальное желание в данном случае соответствовало плану Господа, соответствовало. Он должен был творить, и Кришне нужен был какой-то творец для этой вселенной. Вот поэтому ему сказали: все те благословения, дорогой Брахма, исполнятся все твои материальные желания и духовные также. И поскольку Брахма был личностью серьезной, он стал эту мантру повторять, как ему велела Сарасвати, и с течением времени у него стала развиваться и материальная, и духовная квалификация. Материальная квалификация у него развивалась в том смысле, что он обретал знания, как творить в этом мире, а духовная — он увидел Кришну. И там вот в стихах 26, большой стих, описывается, что он увидел при помощи этой медитации. И для повторения этой мантры, Гаятри мантры, существуют определенные правила. Если мы знаем, для повторения Хари Кришна мантры никаких особенных сложных правил предписаний нет. Единственное, что говорится, это просто не совершая оскорблений. 10 оскорблений человек должен знать, их избегать, вот и все. А так, день, ночь, утро, вечер, хоть как, хоть в правой руке четкий, хоть в левой руке четкий, хоть без четок, хоть без рук, хоть в уме, хоть как, хоть громко, хоть тихо. Не имеет никакого значения. Никаких правил предписания не существует. Никаких. Господь Читания сказал, вообще нет никаких значений. Что касается этой мантры, она требует определенных правил, требует определенных ограничений. И эти ограничения или рекомендации – это качества, которые должен развить человек, брахманические качества, которые описаны в Бхагавадгите. Шама, Дама, Тапах, Шаучам, Шантир, Арджавам, Эвача, Гьяна, Вигьяна, Астикьям, Шат, как там? Забыл последнюю строчку, а? Садхарма, Сабхава, Джан, да? Что-то такое. То есть качество брахмана – это сама, ко всем относится одинаково, шама, дама. Дама, он контролирует свой ум. Тапа, он аскетичен. Шаучам, он чистен, он чист, честен. Он аскетичен, он религиозен, он честен, он обладает знанием, он обладает мудростью. Знание – это информированность, он образован, а вигьяна – это опыт, мудрость. И вот эти вот качества и религиозность, астикьям – это основные качества брахмана. Они требуются для того, чтобы эта мантра принесла нужный эффект. И получив эту мантру, теперь брахма начал что делать? Совершать аскезу. Она сказала, совершай духовную аскезу. Сарасвати обращается к брахме и говорит, совершай духовную аскезу, повторяя эту мантру, и все твои желания будут исполнены. Все. То есть, вот эта практика повторения мантры, будь то гаятри, будь то Хари Кришна мантра, это есть аскеза. Потому что аскеза обозначает поставить ум на место. Обычно ум не привык ходить в узде, как дикая лошадь, которая все время сама по себе скакала туда-сюда. Когда ее ловят сначала и одевают на нее узду, это, я не специалист, но говорят, что это довольно сильно. Она сопротивляется, отбивается. Вот, те, кто там ее объезжают, это довольно умелые должны быть люди. Точно так же и ум. Он не привык слушаться, он не привык контролироваться, он привык гулять сам по себе. И когда наступает духовная жизнь, ум должен контролироваться. Более того, Кришна в 6 главе Бхагавадгиты говорит, что для того, чей ум не обуздан, самоосознание – тяжкий труд. Он говорит, это практически невозможное дело, потому что самоосознание связано с концентрированной деятельностью ума. А если он не обуздан, чем мы будем себя осознавать? Мы должны себя осознавать умом и разумом. А если они как дикие какие-то там ракшасы прыгают внутри, то что можно осознать вообще? Инструмент сам не работает совершенно. Вот поэтому, он говорит, самоосознание тяжкий труд для тех, чей ум не обуздан. Он говорит, но добьется успеха тот, кто поставил свой ум под контроль. И поставить под контроль может что-то только более сильное. И поскольку ум – это тонкая материальная энергия, поставить ее под контроль может более высокая духовная энергия. И с мантрой, через парампару, как раз передается вот эта вот духовная энергия, которая из имен Кришны исходит, и которая способна контролировать ум. Но здесь требуются определенные условия. И вот здесь как раз несколько интересных моментов, о которых говорит Сарасвати, и дальше описывается, что должно происходить. То есть брахма начал медитировать, совершая духовную аскезу. И аскеза, как ты сказал, в том, что мантра должна прописать полностью все сознание. То есть это должна быть такая вибрация, которая не просто поверхностно с нашего языка слетает, и вот мы там Хари Кришна, и вокруг нас некий такой вот ореол, там, кто-то слышит, что мы что-то жужжим, вот все. Да? А внутрь нашего сознания не проникает. Бывает так, что люди читают мантру, и действительно вот с языка просто звуки слетают, но они даже до ушей самого повторяющего не доходят. Даже он сам их не подходит. И доказательством того, что он сам не слышит, что он говорит, является то, что иногда преданный пропускает слова, пропускает слоги или там что-то такое глотает. Если это происходит, и он не слышит, это означает, что то, что он говорит, даже до его материальных ушей не доходит. Даже до материальных, что уж говорить, до ума и до сердца. Понимаете? То есть это может быть проблема. И аскеза состоит в том, что человек должен научиться повторять мантру таким образом, чтобы она, неважно, слышат ли другие или не слышат, джапа – это на самом деле шептание мантры. То есть суть в том, чтобы наши собственные уши вот так вот от себя внутрь, и не просто в уши, потому что там в ушах может какая-нибудь сера быть или еще что-нибудь застрянет, а чтобы это проходило глубоко в сердце. Вот в чем суть. То есть, чтобы от этой вибрации все тело сотрясалось, весь ум сотрясался. То есть это звук, который все бытие наше должен пронизать полностью. Как я рассказывал на Новый год Бхактивиджнана Махарадж, ну, такое кратенькое письмо написал, поздравление. Вот, и он написал, что ему, видимо, не было времени особенно там долго думать, его просили написать, и он, видимо, был чем-то другим занят, такая, ну, довольно-таки, мне казалось, немножко формальное такое письмо, но там была одна изюминка очень интересная, видимо, это то, над чем он как раз думает, и оно прошло, и оно прошло через письмо, и в меня так попало, застряло в моем сердце. Он сказал, что я желаю вам всем, чтобы святое имя никогда не покидало ваших сердец. То есть такая простая фраза, но поскольку, видимо, он над этим думает, то в ней какая-то такая энергия была. И эта энергия сохранилась через компьютер, через все эти сети интернет, через слова, через бумагу, через принтеры. Нам бывало. И когда я прочитал эту фразу, я почувствовал, что в этой фразе некий заряд какой-то содержится. И она запала в мою душу, эта фраза. Чтобы святое имя не покидало ваших сердец. Уст, понятно, но самое важное – сердец. Сердец. То есть, чтобы такое было качество воспевания, чтобы до сердца это именно дело. Потому что повторять Хари Кришна мантру долго, без вкуса, невнимательно – это страшная мука. Это страшная мука. Смотришь, ой, еще мешочек, ой, еще круг не кончился. Ой, какой шумар. Я уже все разговоры переговорил, задаю вопрос, а этот круг еще не кончился один. Это такая мука вообще. Это так противно повторять Хари Кришна мантру, когда невнимательно ты делаешь. И какое это наслаждение к этому делу внимательно. Это начинает нектар чувствоваться. То есть это ужасно глупое дело повторять Хари Кришна мантру невнимательно. Это самое глупое, что только можно вообще придумать, это повторять Хари Кришна мантру невнимательно. Может, это не та, это дурная аскеза. Это дурная аскеза. Но мы должны совершать божественную аскезу. Здесь говорится, совершай божественную аскезу. Духовную, божественную аскезу. Тапо дивьям. Человек рождается для божественной аскезы, не для дурной аскезы. Материалисты совершают дурную аскезу. Люди совершают столько разного труда. Это такая аскеза, работают в таких местах. Ужас, это аскеза, но дурная аскеза, понимаете? Вот. А есть божественная аскеза. И божественная аскеза состоит в том, чтобы наше сознание пропиталось этой божественностью. Итак, первое условие, что человек должен сделать это с максимальной концентрацией. Второй интересный момент в этой мантре, в этом повторении было вот что. Смотрите, 26 стих, слушайте внимательно. Эта фраза часто проскакивает мимо ушей у нас. «Желая доставить радость Говинде, Кришне, повелителю Галоки и Шетадвипы, Брахма долгое время совершал аскезу, погрузившись в медитацию». И теперь пошел текст, что он там увидел. Два важных момента. «Желая доставить Говинде радость и долгое время». Смотрите, это очень интересный момент. Что через повторение мантры, через вот эту вот джапу. Гайтри повторяется как джапа, то есть ее не слышно. Вот, никто не ходит на караталах, не поет, на мриданге не играет. Вот. И это просто такое внутреннее тихое повторение. Но Брахма это делал с желанием доставить радость Говинде. И второй пункт, это он делал это очень долгое время. Понимаете? То есть точно так же в своей практике воспевания святых имен мы должны стараться доставить этим радость Кришне. Какая радость Кришне от того, что мы повторяем эти 32 слова? Какая радость от этого? 32 слога, вернее. Какая радость? Радость в том, что если мы повторяем ее чисто, растет наша квалификация служения ему. Мы сможем ему порадовать, сможем его порадовать своим служением. Если мы не повторяем мантру достаточно качественно, сознание плохо очищается, и мы не очень квалифицированные и преданные. Мы продолжаем оставаться так называемыми преданными, в ком дух служения по-настоящему еще не пробудился. А удовлетворяет Кришну дух чистого преданного служения, когда человек без корысти старается обрадовать Кришну. Вот что радует его. И поэтому начинается все с того, что мы... То есть не может быть такого, что человек плохо повторяет мантру, но идеально служит. Такого не бывает. Если человек плохо служит, это означает плохо повторяет мантру. И когда человек качественно повторяет мантру, тогда он становится качественным слугой. Эти процессы находятся в прямой зависимости. В прямой зависимости. И поэтому, чтобы доставить радость Кришне, Говинде, как здесь повелителю Галоки и Шетадвипы, Брахма стал совершать аскезу, повторяя мантру. Потому что через повторение этой мантры уходит невежество и обнажается квалификация, правильная мотивация. вот это удовлетворяет Кришну, это само по себе. Итак, это первая важная фраза, которая, как правило, мимо наших ушей проскакивает. Желая доставить радость Говинде, Кришне, он стал повторять эту мантру. Второй момент, это то, что он стал повторять эту мантру в течение долгого времени. Здесь эти вот стихи «Адхате писасу чарам, принан говиндам авьяям». «Принан говиндам» значит ради удовлетворения, прити – это любовь. «Принан говиндам» – чтобы достать радость Говинде. А «сучарам» обозначает долгое время. Долгое время повторял эту мантру. В чем суть? Почему Кришна хочет, чтобы мы повторяли мантру долгое время? Допустим, та же самая джапа, по меньшей мере 2 часа, кто-то там 2,5 повторяет. Почему нельзя один раз или еще что? Почему 2 часа? Почему 3 года? Почему 10 лет? Почему 20 лет? Почему так долго? Почему? Это один интересный момент. Потому что через постоянство какой-то деятельности, мы доказываем свою преданность объекту. Смотрите, Кришна может не отвечать сразу на наши вещи. Как, например, вы позвонили человеку домой. Некоторые имеют такую привычку не сразу. Там еще ходят, еще там позвонят, ничего страшного. Кому надо тут дозвониться, достучиться в этом ключе. Вот, Кришна не то, чтобы ему там лень открывать или еще что-то такое. Он хочет понять, что мы действительно по адресу, к нему. То есть, смотрите, если мы совершаем какое-то время свою аскезу, мы поклоняемся Кришне, нет ответа. Месяц, 2, 3, год, 10, нет ответа. Думаю, да что такое, может, я не туда попал куда-нибудь? Может, там никто уже не живет за этой дверью? Может, там уже все выписались? Может, там нет никого? Да? И все, думаю, наверное, я ошибся, и уходим в другое место. Но что происходит? Когда человек понял, что Кришна является причиной всех причин, даже если Кришна не отвечает день, 2, год, 10, человек никуда не уходит. Понимаете? Потому что у него установка либо Кришна, либо ничто. То есть вот этот вот длительный промежуток времени нужен для чего? Для того, чтобы Кришна убедился. Я единственный для тебя. Вот все. Понимаете? Это подтверждение нашей верности. Это трудно, конечно, реализовать 8 стих Шикшаштаки, когда Господь Читания сказал: либо ты попинаешь меня ногами, либо ты прижмешь меня к себе, мне все равно. Ты все время остаешься мат-прана-надха, повелителем моего сердца. Это довольно сложная вещь, потому что когда нас пинают ногами или когда нас прижимают любовно твоим слугой, ты все время господином моего сердца. Это довольно сложная штука, понимаете? Человек должен уже полностью, наверное, в этой жизни разувериться. У него ничего не должно уже остаться здесь, что он продолжает стучать Кришне, несмотря на то, что Кришна, может быть, даже и не открывает. Но Кришна хочет понять, я единственное для тебя, единственное, или что-то еще у тебя есть. Если человек какое-то время говорит, что-то Кришна не открывает, пойду-ка к кому-нибудь другому. Я слышал, что Господь Кришна, Шива, Ашутош, его очень быстро можно удовлетворить. Ашу означает быстро, а Тоша значит легко удовлетворяется. Ашутош быстро удовлетворяется. Может быть, мне к Господу Шиве пойти или еще куда-нибудь мне пойти. Или вот я слышал, в некоторых традициях там не так все аскетично, там нет каких-то особенных аскез, принципов. Может быть, где-то там я легче, быстрее могу. Пожалуйста, нет проблем. Кришна говорит, пожалуйста. Поэтому-то Брахма повторял эту мантру 1000 небесных лет. Понимаете? Небесных лет. Это до начала творения. Нам эта продолжительность даже присниться не может, что это такое. Понимаете? То есть, вот в этом, через это время, то есть Кришне не просто нравится нам нервы мотать или испытывать наше терпение, вот ну давай еще годик, ну давай еще одну жизнь. Нет. Суть не в этом. Он хочет понять, действительно ли он остался для нас единственным господином мат-прана-надха? Если это так, в какой-то момент, когда мы сами этого не ожидаем, он вдруг открывается. Понимаете? Вот. Но суть в том, что человек должен быть в этом постоянен. Попинает меня Кришна, разобьет мое сердце, не показываясь мне на глаза, а даршана, не даст мне даршана, или с любовью прижмет меня к своей груди. Не имеет значения, он отвечает или не отвечает, но я продолжаю оставаться его слугой в любом случае. Вот если у человека есть такая квалификация внутри, он будет продолжать повторять мантру, продолжать заниматься преданным служением, независимо ни от чего. Человек же, который находится в гуне страсти, и который говорит, что-то я уже долго повторяю, а от Кришны что-то вообще хоть копеечку бы дал, или еще что-нибудь такое. То есть, когда вот эта вот гуна страсти начинает подключаться, то тут возникают всякие проблемы. И Отсюда такие всякие разные детские наивные обиды на Кришну, вот, что вот, я ему то, а он мне ничего, в таком ключе. Вот для этого-то и нужно время как раз, чтобы проявить, что к чему. Этот человек идет к Кришне ради Кришны, или он идет к Кришне ради чего-то другого. Если я пришел к Кришне, независимо, что там я пришел и меня не встретили, не имеет значения, как в этой истории, помните, я рассказывал, когда мы про эти чудеса в храме Джаганнатхи говорили, что пришел какой-то человек к храму, и уже поздно было, все, его не пустили, двери закрыли, и он просто лег под дверями храма, ему было холодно, но он искренне хотел к Джаганнатхе. Между Джаганнатхой и этим человеком стояли железные двери, он не мог туда пройти. Но Джаганнатха знал, ко мне пришел великий мой преданный слуга. Поэтому он накрыл его своим чадаром. Никто не знал об этом. И утром, когда Пуджари открыл дверь, он говорит, ничего себе, какой-то тут нищий лежит чадаром Джаганнатхи укрытый, там чуть не убил. Джаганнатха говорит, спокойно, это я его укрыл. То есть в действительности, несмотря на то, что какие-то препятствия возникают, что-то там такое не открывается, если человек даже перед этими закрытыми насмерть дверями не открывается Кришна, все, нету, он говорит, все равно я останусь здесь. Как вот умирает хозяин, и верная собака приходит на могилу и ложится там, и тоже до смерти находится, понимаете? Вот если никак, ничего, но человек говорит, Кришна, только ты и ничего больше. Вот в какой-то для нас неожиданный момент Кришна открывается. То есть вот для чего нужно время. Поэтому Брахма с желанием доставить радость Господу Галоки и Шитадвипы долгое время совершал эту аскезу, повторяя эту мантру. И через какое-то время, через эту мантру-медитацию, к нему пришло видение чего? Видение той самой янтры, которую мы описывали на первом занятии. Открылся ему в его сердце этот лотос, он увидел гопи, он увидел Кришну, все эти вещи. То есть в этом языковом воплощении, в Гаятри мантре, в языковом воплощении открылась теперь уже конкретная форма. И мы знаем, что существуют различные уровни звука. Я рассказывал об этом. Грубый звук, исходящий от материи, называется вайкарика. Звук более тонкий называется мадхьяма. Еще более тонкий звук называется пашьянти. Это звук, когда через звук человек начинает видеть. Слово пашьянти означает видеть. Это уже ступень медитации, когда звук трансформируется в форму. Когда звук через грубые уши прошел, через ум прошел, и когда он уже через тонкое тело начинает входить непосредственно в духовное тело, в душу, пашьянти. И потом открывается последняя фаза звука, пара. Пара означает уже высший звук, трансцендентный. Так вот, когда Брахма повторял эту мантру, он достиг такого состояния, когда он через звук увидел. Иногда мы тоже, например, слушаем что-нибудь по радио и что-нибудь там рассказывают. Мы слышим слова, но через слова мы видим некие события. То есть эти звуки визуализируются у нас в сознании. Это материальная реальность, поэтому это легко визуализируется. Когда мы услышали, что там там-то произошло то-то, мы услышали звук и примерно в уме себе представили картину. Увидели. Это фаза пашьянти, когда через звук мы увидели некое событие. Но эти процессы легко происходят в материальной реальности, потому что материальный звук, материальная реальность, здесь очень близко. Но для того, чтобы визуализировалась духовная реальность, та, которая открылась Брахме через эту мантру, требуется, естественно, значительно больше времени и усилий. И вот, когда Брахма медитировал на эту мантру, это видение открылось ему Галока, это янтра, и это был его успех. То есть суть в том, что настоящая реальность, душа и параматма, настоящая истинная реальность, скрыты внутри. А вне все покрыто временной материей, которая большинство людей представляет как истина. То есть настоящая истина спрятана, а иллюзия наружу выпирает. И большинство людей клюют на внешние, на эти вещи. А про истину, которая находится внутри, они совершенно не знают. Более того, как я объяснял на днях в храме, большинство людей думают, что вот чем вещественнее, чем грубее материя, чем грубее агрегатное состояние, скажем, элемент Земли, тем более люди думают, что это реальная вещь. А чем более она тонкая, тем они думают, она менее реальная. Но мы знаем по метафизике, что наоборот. Вот духовная реальность, потом, скажем, вот точка ноль, брахман, когда духовная реальность начинает переходить в материальную, потом пошли более грубые элементы, эго, разум, ум и так далее, все эти там эфир, воздух, огонь, вода, земля. То есть земля стоит на другой стороне шкалы. То есть земля, как грубый элемент по агрегатному состоянию, это состояние максимальной удаленности от реальности. Потому что реальность – сад, духовные формы, духовные состояния. И потом они, когда входят в материальную реальность, наиболее близкая реальность к духовной, в материальном плане, это звук, потом уже пошли более грубые, и то, что нами воспринимается как наиболее реальное, дерево, металл, камень, это на самом деле наименее реальное. Потому что по шкале это самое удаленное от духа. То есть это совершенно одеревеневший брахман. То есть брахман, лишенный духовных качеств. Лишенный качества сознания. Брахман, все есть брахман в определенном смысле. Но один брахман лишен сознания, это материя. Другой брахман наполнен сознанием, это духовная реальность. Так вот, большинство людей думают, что реальность это вот как раз вот эти вот грубые вещи. Хотя мы знаем по логике ведической, что это как раз то, что дальше всего от реальности. А ближе всего к реальности вот эти вот тонкие формы. И поэтому Кришна нам сейчас дан, с одной стороны, в форме божества, которое сделано из грубых агрегатных состояний, дерево, металл, что-то такое. Но самое главное, в какой форме к нам приходит Кришна, это в наиболее тонкой форме имени. Потому что звук даже в материальном мире, это то, что ближе всего к духовной реальности стоит. Через звук проще всего осознать Бога. Чтобы поклоняться божеству, нужна определенная квалификация. Более того, божества могут разрушиться, божества могут украсть. Там тоже мы про Джаганнатху, когда я рассказывал все эти разные истории. С божеством все что угодно может произойти. По воле Кришны, естественно. Но что касается звукового вибрации, звукового воплощения Кришны, с ним ничего не может произойти. Если я не совершаю какую-то духовную ошибку, не совершаю апарадхи, в этом плане Кришна совершенно доступен. И вот через эту форму он наиболее близок к реальности. Через эту форму нам предлагается осознать его, через эту практику. И вот мы видим, что Брахма достиг в этом успеха. То есть настоящая реальность, духовная реальность, царство Бога, душа, параматма, то, что внутри. Задача это извлечь изнутри наружу, открыть истину в себе, прозреть. Вот задача жизни. И это Брахма этого достиг при помощи этого процесса. А все думают, что реальность это вот то, что окружает внешнее. Эта реальность, если бы она была реальностью, куда же она девается? Она девается. Тела не было, и тела не будет в какой-то момент. Поэтому самое лучшее, чем это можно назвать, это относительная реальность, временная реальность, не настоящая реальность, то есть относительная, а вечная, неизменная реальность, душа и параматма. Но эта истина тщательно скрыта внутри. И через процесс посвящения и практики эта истина должна открыться. Итак, что же увидел Брахма через этот процесс медитации на мантру? Еще раз я прочитаю. Трансцендентная земля Галоки – это божественный тысячелистный лотос с миллионами тычинок. На венчике лотоса – божественный трон, где восседает Шри Кришна, вечная сияющая форма трансцендентного блаженства. Он играет на своей божественной флейте, и сладкие звуки стекают из лотосных уст. Ему поклоняются гопи, его возлюбленные, со своими служанками, подчиненными экспансиями. Внешняя энергия, пракрити, воплощение всех мирских качеств поклоняется ему издалека. Так медитировал Брахма. То есть это видение открылось у него благодаря повторению мантры. И когда Брахма увидел Кришну через эту мантру, увидел Кришну, играющего на флейте, теперь сам Кришна через звук своей флейты дальше инициировал его. То есть то, что дала ему Сарасвати, это было, ну, скажем так, подобием первой инициации. Теперь Брахма получил вторую инициацию. Теперь говорится, затем Гаятри, мать Вед, появившись в божественном звуке флейты Кришны, вошла в уста саморожденного Брахма через 8 его ушей. Ну, 4 головы, соответственно, 8 ушей. Рожденный лотосе Брахма, получив Гаятри через звуки флейты Кришны, обрел второе рождение. Так он был инициирован высшим и изначальным духовным учителем, самим Верховным Господом. Итак, дальше он получил седьмую Гаятри мантру, это Кама Гаятри называется. И теперь через эту мантру, когда он стал медитировать, он обрел что? Он получил второе рождение. Там говорится, что он стал Двиджа. Джа обозначает рождение, Дви обозначает второе. Двиджа родился второй раз. Первый раз, когда родился Брахма, мы видим, что он был в полной тьме, ничего он не видел, ничего не слышал, ничего не понимал. Не понимал, кто он, откуда и зачем. Но когда он стал совершать духовную аскезу, и через повторение мантры к нему пришло это знание, это и есть настоящее рождение. Потому что жизнь без знания, без самоосознания, это не жизнь в строгом смысле слова. Это просто потребление, выделение, как амеба. Что-то потребляет, выделяет, делится сама, потребляет, выделяет, делится. Так же это большинство людей. Потребляет, выделяет, делится, семья там делится, все. Потребляет, выделяет, делится. Они тоже в свое время потребляют, выделяют, делятся. Вот все, понимаете? То есть какова идея жизни? Людям не хватает этой идеи трансценденции, что у жизни есть какая-то высшая цель, какой-то высший смысл, что это не просто для того, чтобы есть, мы живем. Да? Я помню, что когда первый у меня удар такой был по голове в 17 лет, когда я прочитал эту книгу Ричарда Баха «Чайка» Джонатан Ливингстон. И там, это для меня, конечно, было тогда в 17 лет казалось мне великой вообще революцией, когда эта чайка, она жила совсем со всей своей стаей, Вот, и, значит, они летали, драли за эту рыбу, за свои куски. И в какой-то момент эта чайка перестала принимать участие во всех этих вещах. И она стала учиться летать. Она подумала, что смысл жизни в совершенствовании полета. И на нее стали смотреть, как на какую-то странную, и говорят: ты что вообще, Джонатан, ты сошел с ума? Вот, надо, мы живем, чтобы есть. А он говорит: нет, мы едим, чтобы жить. И, в общем, и тогда это для меня, конечно, было большим открытием. Потом, как он свой прогресс описывал, и очередной этап его прогресса, когда он уже достиг некоторого успеха в своем полете, когда он летел там с какой-то страшной скоростью, он увидел, значит, какого-то маленького птенца, который только совершает свои первые полеты. И фактически он только-только там возле там своей мамы этот, пытался что-то такое летать. И тут летел Джонатан на бешеной скорости, фактически, как сказать, он должен был сбить этого птенца, птенец должен был погибнуть. И тогда Джонатан совершил великую жертву. Он повернул в сторону, а в стороне было только одно – скала. Вот, он фактически погиб, то есть он ударился о скалу со страшной скоростью, и он подумал: вот оно все, смерть. Но в это же самое мгновение он увидел, как он летит совсем как-то по-другому в обществе других каких-то чаек, и все как-то было по-другому. То есть фактически он умер в этом теле, он разбился, все, он совершил свою жертву. Но благодаря вот этому какому-то акту жертвы ради чего-то другого, он поднялся на другой уровень сознания. И уже в новом теле, в новом уровне реальности он по-другому летел с другими живыми существами. И он спросил: я что, умер? Он говорит: нет, ты ожил на самом деле. Ты на другой уровень бытия перешел. Вот и там дальше шло его, так сказать, уже, ну, посвящение, и дальше шло его совершенствование. То есть суть в том, что когда человек живет без знания, то это не есть жизнь в строгом смысле слова. И теперь Брахма, получив второе посвящение от изначального духовного учителя, от самого Кришны, обрел второе рождение. Двиджа стал. Теперь его жизнь обрела смысл. То есть это то, что называется родиться свыше. Не родиться в невежестве, как большинство людей, а родиться свыше. Христиане тоже называют это рождением свыше. Крещением, когда человек, скажем, в знании, с полным пониманием принимает это, то должно что-то такое произойти. Человек должен осознать себя, осознать Бога. Итак, инициация – это очень важный момент, мы видим в жизни Брахмы. Причем мы знаем, что это слово «дикша», инициация, состоит из двух слогов. «Ди» обозначает «дивья гьяна», «божественное знание», а «кша» – это первая часть от фразы «папасе сан кшаям», это означает «разрушение грехов». Итак, в процессе инициации идут два момента. В сердце ученика проявляется дивья гьяна, божественное знание. И если он живет по этому божественному знанию, тогда «папасе сан кшаям», грехи покидают его сердце. Итак, дикша – это процесс, который совершает такой двойной эффект в сердце человека. Дает ему знание, если человек живет по знанию, тогда его сердце освобождается от грехов. В этом смысл дикши, в этом смысл духовного посвящения. И насколько человек предается Кришне, насколько он следует этому знанию, насколько его сердце очищается. Иногда бытует такое заблуждение, что нужно быстрее получить посвящение, потому что без милости гуру я такой падший. И вот если сейчас мне не дадут посвящение, я точно, наверное, уйду в маю. Вот, потому что я слышал, что во время посвящения снимается карма. Во мне столько кармы, я вообще не способен следовать ничему. Но вот гуру даст мне посвящение, и мне сразу так легче станет. Большего заблуждения вообще не существует на свете, и трудно придумать большую иллюзию, тем больше не подтверждается никакой шастрой и ничем вообще. И Руба Госвами в «Нектаре преданности» говорит о том, что сама по себе инициация без следования не является автоматическим гарантом прогресса. И Шрила Прабхупада эту идею развивает, что инициация – это очень важный шаг в духовной жизни. Человек получает дивья гьяну, но он теперь ее должен применять для того, чтобы грехи попали в санкшаям, ушли из его сердца. Это не так, что я просто каким-то обманным путем сам себе написал рекомендацию и пролез, подделал все там подписи, сел и теперь получил посвящение. И думаю, сейчас духовный учитель какой-то там божественной отверткой в моем сердце что-то такое повернет, и сразу же все грехи под напором улетят из моего сердца, я буду летать здесь, да, в экстазе, повторять мантру. Больше иллюзий не существует, потому что к инициации ученик должен быть готовым. И когда он готов, это знание, практиковать, вот тогда это знание входит в него. И тогда он начинает реально очищаться от грехов. То есть это не какой-то там процесс автоматический. Просто я посидел здесь, какие-то мантры повторил, банан в огонь положил и пошел вообще счастливый. Да? Как это некоторые говорят, банановая церемония. Вот. Чтобы все это не превращалось в банановую церемонию. Чтобы это действительно несло в себе такой вот настоящий духовный потенциал. Для этого ученик должен быть готовым. Должен быть готовым практиковать духовное знание. И в этом стихе интересно то, что слово «инициация» обозначено словом «самскрити», «самскрита чади гуруна», получив от ади гуру вот эту вот «самскрита». «Самскрита» — это обозначает что? Это обозначает, с одной стороны, «самскрит», язык, мантра на санскрите. И также это обозначает очищение. В данном случае это инициация. Он, естественно, получил эту мантру на санскрите. И эта мантра, как такой, так сказать, очень сильный импульс, прошибла все его сознание, полностью осветила все его сознание, перевернула, так сказать, все, что там было. Инициация обозначает преображение человека. И теперь Брахма получил эффект этой инициации. Говорится, что в его сердце вдруг открылся необъятный океан истины. Обычно в сердце живого существа болото невежества. А тут под воздействием этой вот вибрации, этого звука Гаятри через флейту Кришны, она вошла в сердце Брахмы и вышла через его уста. В парампаре она идет, эта мантра, мы сейчас ее тоже получаем. То есть этот звук трансформировал его сознание, потому что сознание больше всего подвергается звуковому воздействию. Поэтому самое главное, вот, изменения происходят в человеке именно под воздействием трансцендентного звука. И Кришна, как ади-гуру, пропахал такую самскару в имя Брахмы, что его сознание раскрылось, и он стал возносить стихи, которые мы будем читать, начиная с следующего воскресенья. Это уже сама самхита пойдет. Теперь он будет делиться своей, что он увидел там через это посвящение. Итак, гуру вот этой вот мантрой, как таким своего рода импульсом, каким-то отбойным молотком, пласты невежества сбивают с нашего ума, и там обнажается знание. То есть фактически мы должны через этот процесс откопать в своем сердце Царство Божие. Когда, предположим, люди занимаются какими-то археологическими раскопками и нашли какую-нибудь там кость чью-то, столько шума, понимаете, о, здесь, оказывается, была такая цивилизация, здесь были мамонты, или здесь какая-то была цивилизация Му, или Му-Му, там еще что-то такое. Это большой шум, понимаете? Но когда мы через процесс духовного очищения в своем сердце грязном, под этим вот слоем болота, вдруг обнаруживая духовное царство, вот это открытие, понимаете? Вот это самое большое, самое ценное археологическое открытие, то оказывается, в нашем сердце есть Царство Божие. И для того, чтобы оно открылось, все, что нужно, это при помощи этого духовного импульса, этой духовной силы, все эти пласты невежества сковырнуть, и тогда все эти вещи открываются. Это то, что произошло с нашим основателем Ачарьей, с Брахмой. От него наша сампрадая идет. Итак, через Гаятри Брахме открылся этот необъятный океан истины. И что теперь стал делать Брахма? Говорится, что Брахма, обращаясь к Шри Кришне, конечной цели всех вед, Брахма стал выносить молитвы. Стотринанина Кешавам, он стал выносить стотру Кешаве, Верховному Господу Кришне. То есть это естественный процесс знания. Когда человек обрел знание, теперь ему хочется этим знанием поделиться с кем-то. То есть своим просветлением ему хочется поделиться с другим. И вот этот океан истины, он аж распирал Брахму, он не мог молчать. И он стал возносить эту стотру или эту самхиту, эти молитвы, они полились у него изо рта, и мы будем говорить об этих молитвах где-то, может быть, два или три занятия. И каждая из них завершалась одной важной фразы «Говиндам ади Пурушам», там «Амбаджам», я поклоняюсь Говинде, изначальному Пурушу, изначальной личности, который то-то, то-то и то-то. Там в каждом стихе он написал какое-то особенное качество или особые какие-то деяния необычные Говинды, за которые он прославляет его. На этом мы сегодня закончим. Хари Кришна.
Хари Кришна, один в океане находится, и в то же время, знаешь, что когда Шри Махавишну, они прибыли в дворец, и там очень много было окружения, Махавишну, он лежал на шише, и была различная, много энергии было у него. Это куда он прибыл? На Махавишну, ну, не нужно, куда это?
Да, туда прибыл.
Это Вайкунха была?
Отдельная? Махавишна Лока, почему?
Ну, что находится в Священном океане?
Она. Непонятно. Куда были энергии, потом делись?
Махавишна спал все время.
Да.
Не будили же его,
проснулся. Ну, проснулся. И что?
Не
понимаете, как он проснуться может? Ну как вы просыпаетесь, так он проснулся. В чем проблема проснуться? Ради дарши у нас Кришна, почему бы не проснуться? Как? Где? Понимаете, мы не должны пытаться Кришну так грубо в какие-то рамки впихнуть, один он или их двое. Бог всегда со своими энергиями. Все со своими энергиями. В какой-то момент они проявлены, в какой-то момент они не проявлены. Знаете, как человек там какой-нибудь, бандит спит у него там под подушкой пистолет. Не поймешь, он есть или нет. Но когда надо, он его достанет. Точно так же Кришна то с энергией, проявленной энергией, то не проявлены. Господь Чайтанья ходит, вроде бы ничего, руками размахивает, поет Хари Кришна. Когда надо, он говорит, чакра, и чакра появляется. Она где? Где-то в другом месте там летала, что ли. Они всегда с ним, ну, по необходимости. Понимаете, вы какую-то вещь можете в карман положить, сложить, можете достать. Вот вроде непонятно, что-то у вас есть или нет. Вы из кармана вытащили, вроде вот теперь есть. Понимаете? Ну что вы уж так на Махавишну смотрите, как на какого-то, не знаю. Там.
Момент, когда Брахма без желания утворить Господа, и вот долгое время это он действовал. Вот поешь службу или что-то делаешь, и ловишься на мысли, что делаешь просто это механически. Просто потом, ну, прилагаешь это Господу. Не из желания, как будет говорить, а просто говоришь, Господь, три метода. Вообще, как мы должны действовать, это правильно или вообще это метод? Вот если этого желания нет, то нам должно как-то саморазвиваться или просто терпеть, ждать, вот что-то здесь.
Само по себе развивается только невежество. Особенно в Кали-Югу. Для того, чтобы какие-то хорошие вещи развивались, для этого нужно прилагать сознательные усилия. И мы должны понимать, для чего мы это делаем. То есть можно действовать в разных гунах, мы знаем, можно действовать в невежестве, можно в страсти, можно в благости. Минимальная платформа, с которой рекомендуется действовать преданным, это платформа благости. Когда человек, может быть, даже не имеет какого-то вкуса, но по меньшей мере он понимает, что это необходимо, это полезно, я должен это делать. И даже без какой-то особенной дрожи в голосе, по меньшей мере, хотя бы из знания, из чувства долга он эти вещи должен делать. Так, вот из гуны благости более-менее что-то развивается, путное. Вот. Но если человек год за годом какое-то дело делает в невежестве и думает, что просто само собой что-то такое произойдет, ну, происходит только негативные вещи, он прекращает это делать, вот и все. Поэтому я и говорю, что мы всегда должны быть готовы к переосмыслению понимания некоторых вещей. Помните, в прошлый раз я рассказывал про этот закон энтропии, что по вот этой вот последовательности гун, благость, страсть, невежество, благость, страсть, невежество, благость, страсть, невежество, все с течением времени разваливается. Таковы законы, понимаете? Все начинается за здравие, заканчивается за упокой. Вот. Но для того, чтобы процесс полностью не останавливался, теперь, когда человек находится в состоянии кризиса или какой-то такой вот механичности, он должен быть готов к духовной реформе. Реформа обозначает опять восстановить форму. Реформа, опять в форму прийти. То есть опять вернуть былую свежесть, былое понимание, вот это вот былое сознание, глубину. Вот. И это обозначает, что мы должны, зная этот закон, что все время есть тенденция к затуханию. Все затухает в этом мире. Все, я говорил, даже парампоры разваливаются. Даже Кришне приходится восстанавливать парампору вновь и вновь. Потому что таков закон. Благость, страсть, невежество, благость, страсть, невежество. Зная это, мы должны быть готовы к тому, что все процессы через такие фазы проходят. И поэтому мы все время должны быть готовы к этому состоянию обновления, внутренней реформы. Понимаете? Если я чувствую, что мне стало неинтересно святое имя, книги неинтересно читать, или там я пою службу без какого-то интереса, это обозначает время переосмысления. Время переосмысления. И зная этот закон, мы должны быть все время готовы к этой реформе. Постоянно, потому что через это вот внутреннее обновление мы и остаемся в рамках духовной жизни. Если мы не готовы к этим реформам, мы можем подумать, ну все, сейчас у меня какой-то кризис, наверное, Кришна хочет, чтобы я там куда-нибудь в сторону срулил. Нет. Это просто обычный закон. Благость, страсть, невежество. Благость, страсть, невежество. Это вечная последовательность жизни. Никуда от нее не денешься. Вот. И так мы можем предугадывать и все время, как говорится, ну, быть, как сказать, настороже, быть бдительными, предвидя, что вот эти вот фазы какие-то, они неизбежны, но насколько они глубокими, неглубокими, у всех людей по-разному, люди в разной степени обусловлены тем же самым невежеством, и поэтому все эти процессы чуть-чуть по-разному у всех проходят. Вот, поэтому есть же столько всего, что вдохновляет нас на то же самое воспевание. Когда некоторое время назад я читал эту книгу интересную Джагананды Пандита Премавиварта, ну там сначала вроде какой-то там диалог, разговор, а потом практически пошли уже одни цитаты. Цитаты, и все о святом имени. И причем так интересно, с разных сторон он описывает, что такое святое имя, что оно дает, и так. Цитат миллион. Я подумал, бог ты мой, вообще, Джагананда Пандит, какой великий человек. Он создал для меня целый цитатник вообще. Цитатник стихов о воспевании святого имени. И теперь я, например, перед тем, как читать джапу, просто открываю эту книгу и прочитываю 2-3 стиха. 2-3 стиха, не больше, просто как настройка на меня. Чем я занимаюсь-то, собственно говоря? Беру в руки какой-то кусок дерева и повторяю какие-то звуки, что ли, в каком-то мешке, хожу там, трясу этим пальцем, да? Что я делаю, да? Или я чем-то более существенным занимаюсь? И когда прочитываешь 2-3 стиха, оттуда приходит понимание, то есть это каждый день такая как бы реформа. Вот что такое воспевание святого имени, оказывается. И когда с таким состоянием подходишь к этому, совсем все другое. Опять забыл, еще почитай. То есть у нас всегда под рукой должны быть вот эти вот источники вдохновения, как Бхакти Абхава Свами очень хорошо говорил. Каждый из вас лично ответственен за то, чтобы найти свои источники вдохновения в сознании Кришны. Потому что мы все выдыхаемся. Мы все выдыхаемся. В материальной жизни выдыхаемся. Везде выдыхаемся. Может не хватать духовного общения, чего-то. Поэтому должны быть источники, неиссякаемые источники вечного вдохновения. Он говорит, это наша ответственность, наша обязанность. Если мы думаем, что там кто-то просто, мой гуру, который где-то далеко, вот он должен, обязан сюда приехать меня вдохновить. Гуру дает мне общие наставления. Прабхупада говорит, я просто указываю вам путь. В деталях вы уже должны пользоваться своим разумом. Пожалуйста, я не могу вас просто за ручку всю жизнь вот так вот тащить. Ученик должен быть достаточно разумным, квалифицированным. Вот поэтому гуру дает общие наставления. Если мы следуем этим общим наставлениям, то постепенно-постепенно детальки начинают проступать, много всяких разных интересных вещей. Вот поэтому, когда у нас какая-то проблема, и, допустим, мне говорят, ну ты просто продолжай. Не просто продолжай, а продолжай в обновленном состоянии. Потому что если я въехал в Тамагуну, и повторяю Харе Кришна в Тамагуне, когда сюда закончится, какой смысл просто продолжать в Тамагуне? Необходимо продолжать, но с новым осознанием. Ты должен понять, что ты делаешь, и вот с обновлением продолжай. Просто продолжай. Но ты должен с некой реформой в голове продолжать, а не просто продолжать. Так это просто продолжать, просто песок, все, и уйдет, и закончится. Понимаете, батарейка закончится, лекция закончилась, понимаете? Батарейка закончилась, силы закончились, человек, да, все, не хочу. Такое бывает. Вот, если нет понимания, для чего он это делает.
Это мантра, она удовлетворяет все желания, да, и духовные. Но живому существу ему обязательно нужно, допустим, уживать свои материальные желания. То есть науки нет.
Есть. Слушайте семинар «Как избавиться от материальных желаний». Коротко я скажу в двух словах. Значит, что есть желания, которые мы можем контролировать, игнорировать. Ну, что-то там хочется, ну, мало ли, ему все время что-то хочется. Есть такие вещи, которые мы не можем контролировать. То есть в какой-то момент человек понимает, что это вот какой-то такой прям аж драйв ваш изнутри, аж куда-то ведет, аж тащит, как на аркане. То есть так просто он не может от этого избавиться. Тогда это обозначает, что другой способ, он не может ни контролировать, ни избавиться. Все. Некоторые вещи, они просто уходят, некоторые вещи нужно контролировать с адвагуной, а некоторые вещи настолько сильны, что человек не может. Он по-прежнему должен стараться стремиться к гуне благости, чтобы легче контролировать. Но если, несмотря на все эти вещи, какие-то желания обуревают его со страшной силой, он ничего не может с ними поделать, тогда существует практика изживания этих желаний через связь с Кришной. Вот три способа. Избавиться полностью, коротко, контролировать, подавлять до какой-то степени, ну, так, в разумной степени, чтобы это не затмевало наш ум полностью. Борьба с желаниями, я ничего не могу делать, просто борюсь со своими желаниями. Не до такой степени. Просто разумом контролируем. Вот. Если это не те средства, значит, нужно просто принять свою судьбу и эту какую-то тенденцию, там какие-то свои желания изжить, связав это, как-то облагородив, хоть каплю духовности туда добавив, и поскольку духовная энергия в целом сильнее материальной, даже если будет хоть капля этой духовности там, постепенно эта капля разъест всю материю, понимаете? Так же, говорю, как одна маленькая лампочка, занимающая, может быть, 5 квадратных сантиметров, способна рассеять тьму в комнате, которая может быть 20 квадратных метров, понимаете? Потому что энергия света сильнее, чем тьма. То есть духовная энергия, ее капля, она может противостоять большому куску материи. Маленькая джива, одна десятичная кончик волоса, держит 100 килограмм веса, понимаете? То есть духовной энергии, ее не обязательно много, даже ее малое количество и то уже противостоит достаточной какой-то стене материи, понимаете? Вот поэтому, даже если человек какие-то, ну совершенно у него несусветные вообще желания, какие-то даже греховные, хотя бы какую-то долю духовности он туда посвятит. И то, Прабхупада приводил уже такие радикальные примеры. Он говорил, человек, который не может расстаться с алкоголем и так далее, даже если он этот алкаш будет помнить, что именно Кришна является тем, что привлекает его, что это какой-то особенный вкус Кришны, и каждый раз, так сказать, поднимая свою заздраву, он будет говорить «Хари Кришна». Он будет, Прабхупада писал, он будет прогрессировать. Я бы не стал такие, я бы такую, на такую ересь не решился бы, но Прабхупада писал об этом, понимаете? То есть он говорит, что даже самый безнадежный, естественно, среди преданных мы не обсуждаем такие вопросы, но просто, да, ну вот, хочется выпить, душа горит, не могу. Понимаете? Но если хотя бы хоть он это хоть как-то там, Кришну хоть как-то где-то там увидит, как-то вспомнит его, он постепенно будет прогрессировать. Понимаете? А если уж не говорить про такие крайние вещи, а ну, про что-то такое более цивилизованное, то это еще проще.
Ну, если человек, вот вы поняли, что первый вариант, что он сразу может оказаться без сожаления. Все равно указывает на то, что у него какой-то богатый опыт в прошлой жизни.
Способность противостоять грехам называется вирья. Вирья – это сила определенная. То есть, и это называется добродетель. То есть добродетельность – это как раз способность сопротивляться греху. Какая-то вещь меня там изнутри тянет, мне чего-то хочется. Но я так, ну, мало ли кто-нибудь ко мне подходит и говорит, что-нибудь дай. Я говорю, отойди, все. Достаточно силы. И когда я сказал решительно нет, допустим, ну он все скромно, нет, ну нет, так нет. То есть не такие. А если это желание такое, то ему нет, он говорит, а почему бы и нет? И начинает дальше, тогда уже в другой. Следующий этап это начинается борьба. Понимаете? То есть, когда вы там просто ему сказали там ша, и он вдруг затих, это одно. Когда нет, и он начинает, тогда вы начинаете уже бороться. Вот. А когда вы поняли, что победить его нельзя. Ну никак, ничем, да, уже вы и мантру, и другую, вы идете на хитрость, вы начинаете изживать это желание через связь с Кришной. Говорите, ладно, все, ты меня покорила, материальное желание, да, и потихонечку вы так тянете Кришне, тихонько, тихонько так подводите, 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 и все. И там оно в Кришне сгорает в течение времени.
Это уже вопрос, хотел. Ну что, все зависит от вкуса, вот всегда вот то, что ты делаешь, допустим, успеваешь, слушаешь, ты вот. Ну, можешь как-то ощущать этот вкус, если вкус удовлетворяет, а в основном у меня происходит, допустим, а то, что я общаюсь с более возвышенными преданными, получаю их вкус удовлетворения. А собственно джапа там, ну, как бы этого может удовлетворения такого не быть. То есть, ну есть какое-то, конечно, изменение сознания. То есть здесь хотелось узнать, как бы вот, здесь вот эти материальные желания, они, видно, должны изживаться в течение всей жизни, преданный должен как-то, ну, научиться все-таки, ну, принять свою жизнь правильно этическим образом. Если я услышал сегодня лекцию Бхактивинода Махараджа, он говорит, только на уровне саньяси человек уже осознает, что изживает эти желания натурально. То есть он уже осознанно может воспевать святое имя Господа. То есть как-то вот здесь вот такое. То есть применить тоже метод, как бы понять, какие желания могу, да, вот это. И, ну, терпение набраться на всю жизнь, пока у меня уже вкуса нет. Вот,
да, здесь очень важно не заниматься каким-то излишнее самобичевание. Иногда такая крайность, в которую впадают преданные, некоторые, они услышали, допустим, какую-нибудь крутую лекцию про то, как вообще, какие ужасные враги наше вожделение и так далее. Им становится страшно, стыдно за себя. Они думают, да я что же вообще, слабак, что ли, не могу все это побороть. И он начинает, у него ничего не получается. И развивается у него комплекс неполноценности, а не сознание Кришны. Вот. И это нехорошо. То есть мы должны понять, что это не такая простая штука. Хотя, конечно, такие личности, как типа Бхактисиддханта Сарасвати, они, ну, надо иметь большое мужество, чтобы такую проповедь слушать, когда он говорит, когда твое преступное вожделение в твоем сердце, и ты чувствуешь себя последней свиньей после таких фраз. Преступное вожделение. Я преступник, я испытываю вожделение. Значит, меня за решетку нужно. Ну, он имеет право так говорить, понимаете? Потому что он понимает, что вожделение действительно преступно, оно действительно сажает живое существо за решетку и так далее. Но если у человека не хватает силы, скажем, достаточной силы ума, если у него слабая психика, то ему такой проповедь немножко плохо может стать. Ну, вот, поэтому проповедь варьируется. Иногда кнут, иногда пряник, иногда погладить, иногда, так сказать, похлопать, по-всякому, по-разному. Но в целом человек, конечно, должен настраиваться на то, что эти вещи так просто и легко не уходят, конечно же. И откройте просто 5 глава Бхагавад-гиты, кажется, 10 или там какой-то 11, 12 стих, что-то в той сфере, и где Кришна говорит, когда человек научится в течение, до конца своей жизни эти вот вещи терпеть и контролировать, тогда он становится достойным. То есть фактически, пока мы живы, пока мы в теле, пока мы находимся в этой среде, и какие-то импульсы этого материального мира идут, даже человек, достигший высокого состояния, он все равно должен контролировать себя. Почитайте первый стих «Нектара наставлений», где описывается квалификация духовного учителя. Если человек способен контролировать побуждение чего? Ума, вспышки гнева, чувств, желудок, язык, гениталии и так далее, да? Теперь он способен принимать учеников повсюду в мире. Это обозначает, что у него могут быть вспышки вожделения, гнева, чего-то другого. Как это у гуру? Нектар наставления читайте. Знаете? Там говорится, это квалификация. Эти вспышки могут быть, но у него есть сила их контролировать. Вот это квалификация, понимаете? Он может принимать учеников повсюду в мире. Гуру. Вспышки гнева, буждение ума, желудка, гениталий, языка, понимаете? То есть, пока есть тело, куда мы от него можем деваться? Но у него есть достаточно вирьи, силы духовной, контролировать, сдерживать все эти вещи. Вот и все. Пока есть тело, есть его побуждение.
Как судьи попали, задали вопрос. Тело Прабхупада, вы испытываете вожделение? Он не ответил. Потом через несколько времени ответил. Ну, это испытываю, но у меня нет на этом времени. Ну, то есть, даже обратить на это время. Насколько был занят?
Ну, да. Не до себя, не делать. Все.
На каком уровне преданного служения открывается достоинство служения корма или качества или влияния?
Ну, я так предполагаю, что, наверное, на чистом. А?
Связано с осанкой, вот с после нишка.
А. Ступень асакти. Садхана Бхакти начинается практика, краткое изложение нектара наставления, нектара преданности. Существует три уровня преданного служения. Служение на уровне садханы, садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. Да? То есть регулируемое преданное служение, практика его, садхана, потом идет в экстазе, бхава и в чистой любви, према. Садхана идет до уровня асакти. То есть наша вера, потом общение, преданное служение, анартха-неврити, очищение сердца, ништха, твердость, ручи, вкус, асакти. Вот эти семь первых ступеней, их охватывает процесс садханы, практика садхана. Вот, и как правило, это соответствует такому, ну, в данном случае нашему сначала оскорбительному, потом очистительному воспеванию. Очистительному воспеванию, сюда уровня асакти. Уже когда на человека не сходит бхава, тогда проявляется чистое воспевание. Чистое. Тогда из этого имени уже эти все процессы пашьянти, видение формы и так далее. Насколько я понимаю, это так. Потому что на уровне садханы мы можем испытывать вкус, в экстазе петь, здорово, аж сердце разбирает, и волосы дыбом встают, и все здорово. Это ручи и асакти, вкус и тяга очень сильная к Кришне. Но бхава — это совсем другое. Когда на человека не сходит бхава, он уже не поет Кришна. У него даже речь сбивается. Когда Господь Чайтанья пел на Радхаятре, он даже не мог выговорить Джаганатх. Джа-джа-га-га, у него горло спазмы. Это была бхава и махабхава, понимаете? То есть в состоянии бхавы человек не может себя контролировать. Он уже не может вести киртан в состоянии бхавы. Он уже не квалифицирован, он уже будет... Состояние садханы, это будет высшие ступени садханы, это ручи и асакти, когда так здорово, все великолепно. Вот. Но когда не сходит бхава, это принципиально другая вещь. А когда приходит према, человек просто умирает, потому что с ней жить нельзя. И возвращается к Кришне.
Вот в этой мантре клип, что это за мантра такая? Длинная какая-то. И там пошли трех форм Вишны. Кришна, Говинда, третья форма, еще какая-то.
Гопи Джана Валабха. Гопи Джана Валабха — это возлюбленный гопи. Возлюбленный гопи. Это не страшно. Если это непонятно, значит нужно больше повторять Хари Кришна. И тогда с течением времени, да. То есть все... Да. Вот. Мантры все идут постепенно. Сначала нужно научиться повторять Хари Кришна мантру. Да, потом после этой мантры вы получите гаятри, и все станет на свои места. Ну давайте последний, пока еще у нас не открыли.
Если человек, допустим, испытывает удовлетворение, она говорит, что преданный испытывает удовлетворение от того, что Кришна удовлетворен, он уже она не испытывает, но она говорит, что Кришна тебя испытывает. То есть в таком состоянии ты будешь тоже, или не будешь тоже. Вот как поднять последствия? Ну, можно удовлетворенность судить о себе? Или ты делаешь какую-то аппаратку, поэтому вкуса не получаешь? Или ты просто Кришна тебя испытывает?
Я думаю, что сейчас нам про испытания Кришны говорить не стоит. Кого там испытывать, кто мы такие, чтобы нас испытывать? Мы еще слишком малы. Вот. Я думаю, что это нормальный критерий. Когда мы не очень довольны, это означает, что мы не очень удовлетворяем Кришну. Это нормальный критерий на начальном этапе. Испытание – это когда мы чего-нибудь уже достигнем. Все, на этом мы закончим. Шри Брахма Самхита Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай.